эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 1 ноября, вторник. Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Бедзина Иванишвили дал пресс-конференцию. Перипетии вступления России в ВТО. Церковные переделы в Абхазии. Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей. О событиях в мире из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях. Власти Сирии сегодня, как ожидается, дадут ответ на предложение Лиги арабских государств о путях прекращения насилия и начале диалога с оппозицией. Центр избирком Киргизии обработал протоколы со всех избирательных участков. В Киеве более 1500 чернобыльцев протестуют у здания Верховной Рады Украины против отмены льгот. Власти Сирии сегодня, как ожидается, дадут ответ на предложение Лиги арабских государств о путях прекращения насилия и начале диалога с оппозицией. В последние дни прошла серия переговоров между сирийскими представителями и делегацией Лиги в Катаре, по завершении которых катарский министр иностранных дел шейх Хамад Аль-Тани заявил, что режим президента Сирии Башара Асада должен принять конкретные меры, чтобы силовое противостояние в стране прекратилось. В противном случае, по словам главы МИД Катара, возможно и вмешательство в события в Сирии извне. Акции протеста с требованием отставки Асада продолжаются в Сирии с марта. В столкновениях между сторонниками оппозиции и силами безопасности, по оценкам ООН, погибли более 3000 человек. Центр избирком Киргизии обработал протоколы со всех избирательных участков. Как передает Интерфакс, подтверждена победа на президентских выборах, прошедших в республике 30 октября, премьер-министра Алмазбек Атамбаева. По предварительным данным, он набрал более 63% голосов. В ходе пресс-конференции в Бишкеке Атамбаев во вторник заявил, что готов вести переговоры со всеми проигравшими соперниками, чьи сторонники требуют отменить итоги выборов. Он также сообщил, что после его вступления в должность в Киргизии будут сформированы новые составы правящей коалиции и кабинет министров. В Киеве более 1500 чернобыльцев из разных регионов страны протестуют у здания Верховной Рады Украины против отмены льгот, передает Владимир Ивахненко.
Недовольство чернобыльцев вызвал рассматриваемый депутатами законопроект о гарантиях государства относительно выполнения судебных решений. Этот документ фактически отменяет социальные выплаты ряду категорий граждан, в том числе и пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС. После того, как в сентябре украинский парламент пытались штурмовать ветераны боевых действий в Афганистане, власти пообещали им оставить льготы и установили вокруг Рады металлическое ограждение. Сломав этот забор, участники нынешние акции протеста прорвались к стенам парламента, которые сразу же окружили бойцы милицейского спецназа. Руководство Верховной Рады согласилось на переговоры с митингующими, а милиция тем временем предупредила чернобыльцев, что в случае штурма здания будет применять спецсредства. Кроме того, в МВД Украины уже пригрозили протестующим, что могут возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство» за повреждение металлического ограждения. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа. Новости.
Тысячи людей готовятся сегодня выйти на демонстрацию в городе Ницца на юге Франции в знак протеста против проведения в соседних Каннах саммита «Большой двадцатки» 20 ведущих экономик мира. Активисты различных антиглобалистских организаций намерены потребовать от мировых лидеров принять меры по борьбе с кризисом в интересах людей, а не финансового сектора. Безопасность в городе и в районе проведения саммита обеспечивают тысячи полицейских со всей Франции. Саммит «Большой двадцатки» открывается в четверг. На нем, как ожидается, будет обсуждаться нынешний долговой кризис в еврозоне и меры по стимулированию роста глобальной экономики. Лидеры Франции и Германии проведут консультации с Международным валютным фондом и европейскими институтами в связи с ситуацией в Греции. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении по итогам состоявшегося телефонного разговора президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель. Сообщается, что встреча пройдет в Каннах в среду. В тот же день парламент Греции начнет обсуждать вопрос о доверии правительству. После того, как премьер-министр Георгиос Папандреу объявил, что в стране пройдет референдум по вопросу о получении от Евросоюза нового пакета финансовой помощи для преодоления долгового кризиса. Это известие привело к падению индексов на европейских фондовых биржах. В Беларуси с 1 ноября существенно дорожает проезд в общественном транспорте, услуги мобильной связи, импортные лекарства, алкоголь и сигареты, передает Игорь Корней.
Стоимость проезда в общественном транспорте дорожает почти на 40%, с нынешних 950 до 1300 белорусских рублей. На показатели в 1300 рублей пока что зафиксируется цена жетона в Минском метро. Зато полностью отменяется тарифное регулирование для маршрутных такси. Каждое предприятие будет самостоятельно устанавливать ценники на маршрутки. По предварительным подсчетам, в среднем они вырастут минимум на 50%. Кроме того, на 80% дорожает проезд в пригородных автобусах. Непопулярные меры объясняют затяжным финансовым кризисом, разразившимся в Белоруссии в марте и при попустительстве властей, неразрешенным до сих пор. Согласно официальной статистике, с начала года белорусский рубль девальвировался почти на 200%. При этом зарплаты бюджетников в лучшем случае увеличились на 30-40%. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Лондоне сегодня открывается международная конференция, посвященная вопросам борьбы с интернет-преступлениями. В конференции примут участие представители правительств нескольких стран мира, предприниматели и интернет-активисты. Будут обсуждаться меры по обеспечению безопасности интернет-пространства без нанесения ущерба возможностям экономического сотрудничества и свободе слова.
Из нашей студии с обзором мировых новостей был Демис Паландов. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня Бедзин Иванишвили провел первую в своей жизни пресс-конференцию. Больше часа ему пришлось отвечать на самые провокационные вопросы журналистов о его связях с российским руководством. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
Эта пресс-конференция, судя по всему, войдет в историю грузинской журналистики. Но не по той причине, что там было сделано какое-то важное заявление, изменившее ход истории страны. Оно запомнится как пример того, как не должны проходить подобные мероприятия. Иванишвили общался с журналистами почти полтора часа. За это время ему пришлось несколько раз лично успокаивать журналистов, которые пытались добиться от него прямого ответа на многочисленные вопросы о его связях с российским руководством. Чтобы задать эти вопросы, журналистам пришлось буквально бороться за право получить в руки микрофон. Некоторые из них не выдерживали, подскакивали со своих мест, подходили к столу, за которым сидел Иванишвили, и пытались лично добиться от него ответов. Иванишвили им только улыбался.
Это же не ваши вопросы. Эти вопросы вам заранее подготовили. Вот от этого я и призывал отказаться. Вы должны иметь возможность задавать те вопросы, которые вас волнуют, а не те, которые вам диктуют сверху.
Несколько раз повторил во время пресс-конференции Иванишвили. Самым скандальным во время этой пресс-конференции стал ответ Иванишвили на вопрос, кто начал августовскую войну. Сославшись на резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, подготовленную на основе доклада Тальявини, Иванишвили сказал, что войну начала Грузия. Он обвинил грузинские власти в том, что они используют местные телеканалы, чтобы продолжать доказывать обратное.
В мире все прекрасно знают. Грузинские телеканалы только вводят в заблуждение населения Грузии. Они повторяют то, что говорит Саакашвили, что войну начала Россия, а Грузия в ней победила.
Сказал Иванишвили. Он подтвердил, что в середине 90-х годов был одним из главных спонсоров предвыборной кампании Бориса Ельцина. Иванишвили объяснил, что делал это для того, чтобы предотвратить возвращение коммунистической партии в руководство России. Иванишвили рассмеялся, когда журналисты напомнили ему, что в прессе его называют последней надеждой Путина. Оппозиционер сказал, что несколько лет назад прервал всякие контакты с российскими политическими кругами. Решение пойти в политику он принял самостоятельно.
Мы сделаем все для того, чтобы воплотить грузинскую мечту, которая подразумевает строительство единой, демократичной и процветающей Грузии.
Продекларировал Иванишвили. Он уверен, что сумеет одержать победу на парламентских выборах, назначенных на осень следующего года. Первое, что он сделает по приходу к власти, это начнет процедуру импичмента президента Саакашвили. Иванишвили также намеревается изменить конституцию. Затем он хочет взяться за создание независимой судебной системы, а также предоставление большей свободы грузинской медиа. Как конкретно будут происходить все эти изменения, Иванишвили сегодня не объяснил. На все детальные вопросы журналистов он отвечал, что будет действовать в зависимости от ситуации, согласовывая свои шаги с ведущими политическими силами в стране. По словам Иванишвили, он осознает, что ему придется столкнуться с серьезными проблемами в борьбе за власть. Решение властей лишить его грузинского паспорта он назвал лишь первым ударом окружения Саакашвили.
«У них против меня ничего нет. А нет у них ничего по одной элементарной причине. Потому что с моей стороны не было никаких правонарушений. Нарушений ни в прошлом, ни будет их и в будущем»,
сказал Иванишвили. Он надеется на международную поддержку в вопросе возвращения ему грузинского паспорта. Но в случае, если ко дню выборов Иванишвили так и не сумеет вернуть себе грузинское гражданство, он готов поддержать того оппозиционного лидера, который, по его мнению, сумеет воплотить в жизнь его надежды. Олеся Вартаняна, Хакавказ, Тбилиси.
Мы продолжаем тему, и у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси политолог Ромас Акварелидзе. Ромас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ромас, какое впечатление произвела на вас пресс-конференция? Вам не показалось, что Иванишвили уходил от ответов на острые вопросы?
Ну, это не ново для пресс-конференции политиков. В некоторых случаях уходил, в некоторых случаях давал прямой ответ. Мне трудно вспомнить пресс-конференцию политика, где бы все ответы, все вопросы были бы основные отвечены. И поэтому эта сторона не удивила. Вообще удивило то, что он, в принципе, был готов к пресс-конференции, и то, что от некоторых вопросов он уходил, это тоже отражает, что он готов, ввел какую-то определенную стратегию.
Ромас, а как вот показалось вам, есть ли у него четкое представление по поводу этой стратегии и вообще по решению важных вопросов для страны?
Ну, честно говоря, это не первый факт, где можно было проследить его стратегию. В ранних интервью такие контуры уже можно было прочесть. Во внешней политике, геополитический аспект, если взять, он довольно...
Ромас, видимо, у нас возникли проблемы со связью. Если нас получится ее восстановить в ближайшее время, то мы продолжим наш разговор. Ну а пока мы продолжаем нашу программу.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Итак, я напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси был политолог Ромас Акварелидзе, и наш с ним разговор, к сожалению, завершился техническими проблемами. Но мы продолжаем программу, информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Внеочередные выборы в Абхазии, формирование нового правительства отодвинули далеко на периферию общественного внимания события, связанные с церковным расколом, возникшим в самопровозглашенной республике. А ведь всю нынешнюю весну конфликт между группой молодых абхазских священнослужителей во главе с архимандритом Дорофеем Дбаром и сторонниками отца Виссариона Апля оставался одной из самых острых тем в Абхазии. Возможно, сейчас конфликт может обрести второе дыхание, рассказывает из Сухуми Виталий Шария.
Недавно в СМИ появились сообщения о намерении Вселенского Патриарха Варфоломея I, кафедра которого находится в Константинополе, Стамбуле, провести в ближайшее время собрание православных церквей или Великий Православный Собор. Варфоломей хочет провести на этом собрании решение, по которому все храмы, которые не входят в ту или иную православную церковь, должны принадлежать Вселенскому Патриарху. Об этом со ссылкой на заявление католикоса Патриарха всея Грузии Ильи II по возвращении из Турции, где он был на торжествах по случаю 20-летия интронизации Варфоломея, сообщила в последнем номере российская газета «Аргументы недели». Это значит, рассуждает газета «Заметки без подписи», что в Константинополе хотят распространить свою юрисдикцию на территорию Абхазии и Южной Осетии, а также Украины, Белоруссии и Литвы. Отношение издания к этому плану предельно красноречиво выражено в заголовке публикации «У константинопольского патриарха поехала крыша». В тексте растолковывается, что эта идея в ущерб Русской Православной Церкви, РПЦ, должна ограничить ее деятельность только территорией России. Что касается православных храмов, действующих на территории Украины, Белоруссии и Литвы, то тут все понятно. Действительно прямой ущерб для РПЦ. А вот материнская церковь для абхазских и южно-осетинских храмов – это ГПЦ. Но ни для кого не секрет, что РПЦ не сделала после августа 2008 года естественного, как казалось многим, шага, не поддержала решение светских властей своей страны о признании Абхазии и Южной Осетии, а продолжает считать упомянутые храмы принадлежащими грузинской патриархии, исходя из собственных прагматических интересов, дабы эта патриархия, не дай бог, не поддержала претензии на автокефалию украинских, белорусских и литовских православных. Сегодня я позвонил секретарю Совета Священной Митрополии Абхазии Герману Маршане и попросил его прокомментировать эту информацию. Как и ожидал, он воспринял ее весьма позитивно. Намеченное собрание Герман сравнил с Генассамблеей ООН для православного мира. Подчинение же Вселенскому Патриарху храма в Абхазии – это пусть и временный, но, судя по всему, единственно возможный на сегодняшний день выход из тупиковой ситуации. Конечно, цель абхазского духовенства – это автокефалия, но для ее достижения, согласно канонам, требуется согласие ГПЦ, которое в ближайшем будущем наверняка не будет дано. А вот на план Варфоломея Илья II может и согласиться. Во всяком случае, как пишут «Аргументы недели», он по возвращении из Тбилиси сказал: «Если прихожане желают, чтобы какой-то храм принадлежал Вселенскому Патриарху, то грузинская церковь не пойдет против этого». Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российские пограничники приступили к установке пограничных знаков на де-факто грузино-юго-осетинской границе. В Тбилиси уже возмутились тем, что в результате подобной односторонней демаркации многие грузинские земли оказались под контролем Цхинвали. Но в самопровозглашенной республике действия российских пограничников одобряют. Рассказывает Ганна Яновская.
О том, что на границе Южной Осетии с Грузией будут установлены специальные опознавательные знаки, стало известно после очередной четырехсторонней встречи «Южная Осетия, Грузия, Россия и Евросоюз» в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Жители республики одобрили это решение. Многие считают, что пограничные столбы следовало установить уже давно. Их отсутствие сильно осложняло жизнь тем, кто живет поблизости от границы, говорит житель Знаурского района Анатолий Кузов.
Будет легко и для грузинской стороны, и для осетинской стороны. Потому что бывают случаи, что люди, не зная, где проходит граница, иногда попадают в просак и оказываются осетины на грузинской территории, а грузины на осетинской территории. И потом начинают уже им к ним предъявлять претензии. Я сам живу, проживаю в Знаурском районе. И я прекрасно знаю, что спокойно можно передвигаться, и никаких постов пока не существует, никаких обозначений не существует.
Попасть в просак или, иными словами, забрести на территорию Грузии, по словам местных жителей, легко. Алла Тибилова рассказывает, как пострадали из-за этого ее соседи.
Наши соседи поехали во Вневе на речку, а потом там действительно не было никаких опознавательных знаков, и были две дороги. И вот они по ошибке заехали в грузинскую деревню Никози, их отвели в горе, в полицию, были большие проблемы, машину до сих пор им не отдали, так что что я приветствую, что такие знаки появились. Давно надо было об этом подумать уже нашему государству.
На последней встрече в Дване грузинская делегация увидела опознавательную табличку с надписью «Республика Южная Осетия на границе». Тбилиси тут же обвинили Цхинвал в захвате грузинских земель. Якобы незаконная граница отрезала у Грузии большие участки земли, впервые оказавшиеся частью территории Южной Осетии. Представитель пограничной службы КГБ Южной Осетии и член комиссии Южной Осетии по делимитации, демаркации госграницы между двумя государствами Роберт Газаев не согласен с подобными обвинениями.
Линию границ мы определяем по картам и навигационным приборам. Точно такие же навигационные приборы есть у грузинской стороны, у представителей Евросоюза, которые, если есть у них желание проверить, мы всегда готовы выехать на место и проверить вместе с ними установку этих знаков прохождения линии государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией.
Кандидат в президенты Южной Осетии Вадим Цхавребов, напротив, считает, что граница проведена в ущерб республике.
Есть ряд селений, как в Наурском районе, село Болта, Арцев, в Схинвальском районе, ну и ряд еще населенных пунктов. Сейчас я не смогу сразу все вспомнить, где границы не так проведены. В определенном смысле эта граница существует, но из-за определенных вопросов, там охраны или границы, или место расположения погранзастав, их чуть-чуть провели не там. И, к сожалению, это все не в нашу пользу. Например, в том же Болта, там 2 километра мы углубились, не знаю почему. То есть неправильно. И народ сильно недоволен, потому что эти земли являлись еще при Советском Союзе территорией автономной республики.
Южная Осетия также ведет работу по делимитации и демаркации государственной границы с Российской Федерацией. Но здесь взаимных упреков и недопониманий нет. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
Продолжает нашу программу постоянная рубрика «Взгляд из». В ней сегодня тбилисский политолог Гия Нодия.
«Взгляд из».
Грузинская и российская стороны как никогда близки к соглашению, по результатам которого Грузия может снять свое вето на вступление России во Всемирную торговую организацию. Суть соглашения в том, что учреждается международный мониторинг над движением товаров через границу, которую Грузия считает российско-грузинской, а Россия – границами с Абхазией и Южной Осетией. Почему Грузия решила сделать этот шаг? Для нее не слишком важно, станет Россия членом этой международной организации или нет. Политическое решение, принятое Тбилиси несколько лет назад, заключалось в том, чтобы ставить на переговорах, связанных с членством России в ИТО, единственное требование – контроля над движением товаров через границу. Это полностью соответствовало мандату ВТО, так что Грузия избегала обвинений в неправомерной политизации проблемы. С другой стороны, она использовала формат переговоров по ВТО для постановки самого принципиального вопроса в российско-грузинских отношениях. Чего Грузия пыталась этим достичь? Естественно, никто не надеялся, что Россия в ответ на приглашение в ВТО признает грузинскую юрисдикцию над Абхазией и Южной Осетией или выведет оттуда свои войска. Суть в другом. Грузия не могла позволить себе не ставить этого вопроса. Любой другой подход означал бы, что она смирилась с потерей юрисдикции над Абхазией и Южной Осетией. Главная сложность грузинской позиции заключалась в опасности остаться в международной изоляции. 21 октября Карел де Гюхт, еврокомиссар по вопросам торговли, объявил, что ЕС и Россия урегулировали все вопросы, связанные с вступлением России в ВТО. Это означало, что Грузия оставалась единственной страной, противящейся российскому членству. Саакашвили известен своей неуступчивостью в вопросах, которые считает принципиально важными, но ссор с западными партнерами Грузия всегда старается избегать. Согласие с разработанным швейцарскими посредниками соглашением позволяет Грузии сохранить лицо и вместе с тем продемонстрировать гибкость и конструктивность. Международный мониторинг движения товаров через границу, которую Грузия считает своей, означает признание того, что здесь существует проблема. Альтернативным подходом было бы предоставить ВТО возможность принимать Россию без согласия Грузии, вариант, о котором постоянно напоминает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Если Россия решит не принимать швейцарских предложений, придется прибегнуть к нему. Означает ли, что российско-грузинское соглашение по ВТО станет шагом к нормализации отношений между двумя странами? Вот на это надеяться вряд ли следует. Скорее, у России и Грузии будет меньше тем для разговора на официальном уровне. Раньше было две – оккупированные территории и ВТО. Сейчас останется только первая.
Текст грузинского политолога Гия Нодия читал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Вчера министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Черикба, комментируя вопрос о возможном международном контроле на границе с Россией, заявил, что, цитирую, «это будет нарушением нашего суверенитета». По словам чиновника, Абхазия не потерпит никаких наблюдателей на своей стороне. Эта позиция, судя по всему, вполне отражает настроение в абхазском обществе. С жителями Сухуми в рубрике «Голоса» на эту тему беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Россия, вступая в ВТО под давлением Грузии, согласилась давать международным наблюдателям информацию о грузах, которые идут в Абхазию. Не считаете ли вы, что Россия поступила с абхазским суверенитетом?
Получается так, что большая Россия прогнулась под давлением маленькой Грузии, которая просто-напросто спекулировала этой темой на протяжении многих лет. И это никак не придает большего авторитета имиджу России. Мне кажется, наоборот. Ослабевает позиции. Еще раз покажет, что с Россией можно в некоторых ситуациях позволить себе разговаривать на уровне ультиматумов. Хотя это вопрос, с одной стороны, вопрос внутренний, внутрироссийский, но с другой стороны, если этот вопрос касается Абхазии, то и наши власти должны каким-то соответствующим образом отреагировать на это, задать вопрос, а почему это мы, имея двусторонние взаимоотношения, торговые в том числе, информация о грузах, поступающих в Абхазию, будет там, например, передаваться каким-то третьим сторонам. Может быть, это просто игра, может быть, Россия кого-то переиграет еще. Денис Соломко.
Да, конечно, Грузия знать о товарах, которые поступают в Абхазию. С какой-то стати вдруг, что она из себя представляет, и почему мы должны перед ней отчитываться, интерес. А Россия, наверное, поступилась, да, потому что это в ее интересах.
Но если наблюдателям, я считаю, что это нормальное явление. Если наблюдатели, пускай знают, чем они нас снабжают и какой договор мы с ними имеем, заключили или что, я так понимаю. У нас с Россией договора есть, у нас с Россией нормальные отношения, все. И я думаю, что это сугубо наша личная Россия и Абхазия дело, получать тот или иной товар или груз и так далее.
Ну, вообще-то это как-то коробит, конечно, потому что почему должны знать о том, что завозится на территорию Абхазии, да? Я думаю, здесь наше правительство во главе с президентом должны, наверное, настоять на том, чтобы такого не произошло.
Вообще всю эту ситуацию как бы вы прокомментировали?
Ну, неприятно, потому что это давление некое все-таки. И боюсь, что потом это может просто и дальше пойти. То есть на это может не остановиться, а завтра они еще что-нибудь потребуют.
Ну, я считаю, что эта информация, она не должна передаваться никакой-либо другой стране, кроме как Абхазии, о тех товарах, которые возятся в Абхазию. И, соответственно, как бы это неправильное решение, мое мнение. Меня зовут Демур.
Почему она должна третья сторона вмешиваться, что я получаю? Я лично этот против того, чтобы третья и даже наблюдатели какое отношение имеют, что мы получаем этот. У нас в России есть договора, нас признала Россия и поставляет. А Грузия что поставляет? Оружие. Кто-нибудь спрашивает, проверяет ее? Нет. Ну, то же самое, я против, чтобы третья сторона вмешивалась в нашей с Россией отношения, да.
Но мне просто как обыкновенному простому человеку, совершенно которая далека от экономики, кажется, это уже сделка какая-то идет. Все время они нас на что-то торгуются. Наверное, очень выгодные. Мне не нравится. И мне кажется, это обыкновенный торг. Ну, это понятно. Всегда сильный всегда будет как-то манипулировать, как кукловоды, чтобы не получились мы в руках у сильного.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Новый план стратегического развития Грузии. Народный фронт Южной Осетии принял решение о поддержке Аллы Джоевой. 1000 ларьков для Тбилиси. Наша постоянная рубрика «Картинки с выставки». Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Сейчас с региональными новостями из пражской студии Демис Паландов.
Абхазия не потерпит никаких наблюдателей на своей стороне, заявил министр иностранных дел самопровозглашенной республики Вячеслав Черегба, комментируя вопрос о вступлении России в ВТО. «Это будет нарушением нашего суверенитета», подчеркнул он. «Поскольку идет процесс переговоров через швейцарских посредников, мы внимательно наблюдаем за его ходом. Как только будет ясна позиция России, мы выскажем свою позицию», заявил Черегба. На прошлой неделе Грузия заявила о согласии с предложенным Швейцарией вариантом, на основании которого будет осуществляться международный мониторинг передвижения грузов на грузино-российской границе. Помощник президента России Аркадий Дворкович заявил, что вопрос о грузинском таможенном контроле на границах не рассматривается. Речь идет только о внешнем мониторинге. Бизнесмен Бедзина Иванишвили сегодня провел первую пресс-конференцию. Брифинг состоялся в бизнес-центре Иванишвили и транслировался в прямом эфире общественного вещателя. Встреча с журналистами продолжалась почти полтора часа, в два раза дольше запланированного. Пресс-конференция Иванишвили, который до этого крайне дозированно общался с прессой, вызвала особый интерес со стороны СМИ. На пресс-конференцию были аккредитованы более 200 человек. Решение идти в политику было очень тяжелым, и власти Грузии своими действиями не заставят меня отступить от плана, заявил грузинский миллиардер. Во вступительной речи Иванишвили поблагодарил журналистов и объяснил причины ухода в политику. Среди подобных причин он назвал разгон акции 7 ноября 2007 года, российско-грузинскую войну 2008 года и ряд других событий. По словам бизнесмена, опасность для страны представляет созданная президентом Грузии машина лжи, псевдооппозиция и псевдоэксперты, передает «Новости Грузия». Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия опровергает информацию грузинских и ряда российских СМИ об избиении сотрудниками правоохранительных органов в Цхинвале Альберта Габараева, сторонника главного тренера российской сборной по вольной борьбе Джамбалата Тедеева. Никакой информации о нападении и избиении человека с такими данными в правоохранительные органы не поступало. Чтобы проверить эту информацию, мы намерены разыскать и опросить всех Габараевых. «Более чем уверен, что все они в добром здравии», — сказал заместитель генпрокурора Эльдар Кокоев. Солдат-срочник из Саратовской области Андрей Попов, утверждавший, что провел 10 лет в рабстве в Дагестане, сознался в том, что самовольно покинул место службы и попросил о смягчении наказания. Об этом сообщило Главное военное управление Следственного комитета России. Андрея Попова обвиняют в дезертирстве. Следствие по его делу завершено.
С региональными новостями был Демис Паландов. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Уже второй день премьер-министр Грузии Николос Гелаури знакомит общественность с новым правительственным планом стратегического развития страны. План состоит из 10 пунктов, он рассчитан на 5 лет, и его главная цель – создание новых рабочих мест. Впрочем, представители оппозиции эти декларации не впечатлили. Христианские демократы, например, назвали новую стратегию никчемной. Вопросы и замечания есть и у экспертов. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Правительство Грузии в новом плане стратегического развития обещает создать 75 тысяч рабочих мест. Такая внушительная сумма получается в результате сложения цифр, приведенных в 10 пунктах этого документа. Стратегия затрагивает весьма широкий спектр отраслей и сфер регулирования. Здесь и новые инфраструктурные и энергетические проекты, и развитие частного и малого бизнеса, сельского хозяйства, здравоохранения и образования. Ключом к успеху правительство считает диверсификацию экономики Грузии и новый налоговый кодекс. Отдельным пунктом выделена проблема трудоустройства людей в возрасте от 45 до 60 лет. Принимая на работу людей этой возрастной категории, работодатели смогут рассчитывать на снижение налогового бремени. Впрочем, кроме этого конкретного предложения, ничего нового в 30-страничной стратегии большинство экспертов не обнаружило. Аналитик Либеральной академии Тенгиз Шергилашвили смог указать лишь изменения в декларативной части.
Если раньше Грузия должна была стать международным финансовым центром, то теперь мы должны стать региональным туристическим, торговым и логистическим центром. Все остальные пункты просто взяты и скопированы из старых документов. Например, в Поте, в свободной индустриальной зоне, должны были трудоустроить 25 тысяч человек. Но на самом деле там не созданы рабочие места. С 2007 года власти говорят об увеличении рабочих мест, но безработица в эти годы увеличилась. Что означает? Политика властей в этой сфере концептуально ошибочна.
Заключает Тенгиз Шергилашвили. В сравнении новой стратегии со старыми планами, которые так и не были доведены до конца правительством, для многих экономистов сегодня превратилось в игру «найти различия». Директор Института экономических и социальных исследований Давид Нормания вообще не видит никакой надобности в представлении нового плана.
Две недели тому назад правительство вместе с бюджетом внесло на рассмотрение в парламент и документ об основных достижениях и направлениях развития, в котором детально говорится обо всех тех мероприятиях, которые включены в этот план из 10 пунктов. Появляется вопрос, для чего понадобился правительству этот новый документ, если не для пиара?
Ассистент профессор Государственного университета Ильи Симон Джанашия сделал акцент на образовательной сфере.
В этом документе нет конкретики. Например, говорится, что высшая школа должна обеспечить молодежи Грузии международный уровень образования. Но что подразумевается под этим, не ясно. Чего и как хочет достичь правительство в сфере образования за 4 года, этого не видно.
У эксперта вызывает недоверие и обещание властей провести реформу в сфере здравоохранения. Правительство обещает 150 новых современных медицинских клиник с доступными ценами. Но ведь власти до этого обещали 100 новых больниц, которых так и не были построены. Аналогичная ситуация и с пенсионной реформой. Новый план ограничивается повторением обещания об увеличении пенсии до $100 США. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Владикавказе прошло заседание оппозиционного движения «Народный фронт Южной Осетии» с участием его лидеров Дзамбалата Тадеева и генерала Анатолия Баранкевича. В ходе заседания было принято решение поддержать на предстоящих президентских выборах Аллу Джиоеву, рассматривая ее в качестве единого кандидата. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Поговорить с Дзамбалатом Тадеевым не удалось. Сразу после совещания во Владикавказе он вылетел в Москву. Участник сегодняшнего совещания, член политсовета оппозиционного движения «Народный фронт» Сослан Кокоев сообщил «Эхо Кавказа», что лишенный возможности участвовать в выборах в качестве кандидата, Дзамбулат Тадеев намерен использовать свой политический капитал для поддержки Аллы Джиоевой. Это решение он принял без консультаций с остальными оппозиционными кандидатами, так как считает ее наиболее перспективным претендентом на пост президента Южной Осетии, говорит Сослан Кокоев.
Другое дело, что нет полной ясности еще по другим оппозиционным кандидатам. Сейчас уже есть надежда, что какие-то решения будут приниматься в более динамичном режиме с их стороны, потому что до сих пор Дзамбулат о своих предпочтениях не заявлял. Сегодняшний день должен стать переломным, потому что сегодняшнего решения ждали давно и сами кандидаты, и избиратели. И сегодня, когда это решение уже озвучено, я думаю, что вот ближайшие 2-3 дня будет, наконец, окончательная ясность, и мы уже будем знать, каким ресурсом действительно мы идем на выборы.
О том, что 6 претендентов от оппозиции – это слишком много, говорили и сами кандидаты в президенты. Они просто мешают друг другу, дробят протестный электорат и минимизируют шансы оппозиции на победу в выборах. Около недели назад оппозиционные кандидаты приняли предварительные договоренности об объединении вокруг одной из них наиболее рейтинговой персоны. Предполагалось, что окончательное объединение будет оформлено сегодня. Но, по словам Аллы Джиоевой, Соловьевой. Консолидация оппозиционеров так и не состоялась.
Казалось, мы обо всем договорились, потому что у нас была общая платформа, общие цели и общие интересы. Но потом заработали какие-то механизмы, и люди один за другим стали отказываться от вчерашних позиций. И в этих условиях мы приняли это как константу и вынуждены были идти своим ходом. Другого выбора нам попросту не оставили. Мы все едины, но мы разобщены в стратегической нашей линии, и это наша беда. У нас нет возможности объединиться. И поверьте мне, что это отнюдь не потому, что мы действительно все Наполеоны. Там работают какие-то еще определенные механизмы.
Между тем, до дня голосования осталось всего 12 дней. Оппозиция в цейтноте. В этих условиях пространные рассуждения о пользе объединения прервал Дзамбулат Тидеев. Неизвестна пока позиция другого видного оппозиционного деятеля Альберта Джусоева. По информации его сторонников, завтра он прилетает во Владикавказ, где будет встречаться со своей группой поддержки. Возможно, в ходе этих встреч будет озвучено его мнение по кандидатуре единого претендента на пост президента Южной Осетии от оппозиции. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мэрия Тбилиси начинает новый проект под названием «Тысяча ларьков». Он предусматривает проведение поэтапного электронного аукциона, который позволит победившим в нем рядовым гражданам установить торговые ларьки в черте города. Как утверждает мэр столицы, аукцион призван создать дополнительные рабочие места, пройдет в прозрачном режиме и в нем сможет принять участие каждый желающий. Тем не менее, проект уже вызвал критику оппозиционных депутатов органа городского самоуправления Сакрибула. Подробности у Ноны Шуварян.
Жительница Тбилиси Цисана Патеишвили несколько месяцев назад решила начать свой маленький бизнес. Она планировала открыть небольшой торговый ларек, но сотрудники столичной мэрии запретили ей это. Объяснили, что изготовленная в советские времена будка не соответствует стандартам. Затем мэрия отказалась утвердить и представленный ею новый проект, выполненный с учетом всех требований. Как говорит Цисана, пока она разбиралась в происходящем, подоспела программа мэрии «Тысяча ларьков», но принять в ней участие ей так и не удалось.
Я так и не смогла считать, во сколько обойдется мне этот ларек. Я думала, что его сдадут в аренду, а землю, на которой он будет стоять, бесплатно. А оказалось, что и за землю нужно платить, и ларек самим ставить. А где у меня такая возможность?
Эту рекламу, призывающую граждан начать свой бизнес в течение последних дней, крутят с утра до вечера основные телеканалы. А на сайте мэрии уже выставлены лоты на аренду земли, на которой победители аукциона смогут поставить свои ларьки. Как заявил на днях мэр Тбилиси Гиги Угулава, выступая перед представителями мелкого и среднего бизнеса, трудоустроиться и начать свой бизнес в рамках проекта смогут до 2000 человек. Аукцион пройдет поэтапно и по каждому конкретному ларьку. Согласно правилам аукциона, начальный размер ежегодной ренты земельного участка – 1000 лари.
Любой субъект может зарегистрироваться и принять участие в аукционе в анонимном порядке. Поэтому здесь исключаются родственные связи, знакомства. Естественно, человек может участвовать в каждом аукционе, но продаваться будет каждый отдельный ларек. При этом наша цель вовсе не состоит в том, чтобы ларьки получили крупные субъекты.
Член Сакрибула от республиканской партии Тина Хидашели сомневается в успехе проекта мэрии. Она предполагает, что нынешняя ситуация, когда подавляющим большинством торговых точек владеют лишь три компании, в будущем не изменится. Монополисты, чтобы не дать лотам уплыть в посторонние руки, смогут задирать цены на аукционе как угодно высоко. По мнению Хидашели, уже сейчас сумма аренды и затраты на обустройство бизнеса слишком велики для представителей малого бизнеса.
Ко мне приходили многие граждане. От них я получила информацию о том, что ларек, который они должны поставить, обходится в 6-7 тысяч лари. В действительности мы будем иметь дело с очередной монополией. Большинству предпринимателей выполнить эти условия будет не под силу. Идея этого проекта в том, чтобы несколько компаний между собой разделили тысячи ларьков.
Новый проект мэрии без внимания не оставила и Ассоциация работников прессы Грузии. Представители организации приветствуют инициативу мэрии. Но при этом в распространенном 31 октября заявлении говорится, что мэрия так и не учла многократные запросы дистрибьюторов и издателей поставить ларьки, в которых будут продаваться только газеты, книги и журналы. Такие торговые точки были ликвидированы 2 года назад, вспоминает глава ассоциации Лаша Тугуши.
Таких ларьков было много, и принадлежали они разным организациям. Большинство из них убрали, особенно в центральных многолюдных районах, где книги и газеты покупали чаще всего. После этого на месте этих ларьков появились новые.
Откликнется ли Мерия на эти пожелания? Несмотря на многократные обращения, ответ на этот вопрос радио «Эхо Кавказа» так и не получило. Впрочем, как и на другой вопрос, на самом ли деле предпринимателям придется платить за ларек несколько тысяч лари, как утверждает Дина Хидашели. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По четвергам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикации «Сухуми». Каждую среду обзор грузинских газет. Сегодня в нашей рубрике «Читаем прессу» Агунда Битарава рассказывает о темах осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Эдуард Кокойте призвал кандидатов в президенты прекратить, как он выразился, дезинформацию общества. Как пишет информационное агентство «Осинформ», критика в адрес правительства и властей Южной Осетии, звучавшая в последнее время от кандидатов в президенты, переполнила чашу терпения Кокойте, и он решил положить этому конец. На совещании с руководителями министерств и ведомств республики Кокойте заявил, что руководители, в чей адрес чаще всего звучат обвинения, должны реагировать на необычные, обоснованную, по его мнению, ложь и предпринимать определенные меры. Какие именно меры должны предпринимать министерство и ведомство в отношении кандидатов в президенты, Кокойте не уточнил. Но, судя по тону заявления, президент не призывал чиновников работать лучше с учетом критики в свой адрес. Возможно, он имел в виду, что госслужащие должны найти способ заставить замолчать своих оппонентов. На этом совещании президент поручил Министерствам финансов и экономического развития подготовить справку о ценах на хлеб и энергоносителях за последние 10 лет, а также информацию о непогашенных кредитах, предоставленных государством Схинвальскому комбинату хлебобулочных изделий. Напомним, что директор этого комбината Вадим Схавребов остается одним из ключевых кандидатов в президенты, не связанных с действующей властью. Ветеран труда 72-летний Леонид Харебов, задержанный правоохранительными органами 30 сентября, как участник противостояния у Дома правительства, вышел из изолятора, однако был сразу госпитализирован по состоянию здоровья. Об этом сообщает сайт Осетия Квайса. Напомним, что Леонид Харебов является сторонником Джамбулата Тедеева. Он был приговорен к 15 суткам административного ареста за нарушение общественного порядка. Главный редактор сайта Осетия Квайса Игорь Дзантьев встретился с Леонидом Харебовым во Владикавказской больнице и расспросил его о пребывании под арестом. В Схинвальском изоляторе временного содержания 72-летний Леонид Харебов оказался в камере в компании еще 13 задержанных, тогда как помещение рассчитано на 5 человек. «У нас беззаконие во всем», – заключил он. Ресурс «Осетия Квайса» считает задержание сторонников Тедеева массовыми репрессиями в отношении тех, кто позволил возвысить свой голос против средневекового произвола Кокойте. На прошедшей неделе медиацентр ИР представил результаты очередного предвыборного опроса о доверии кандидатам в президенты. По результатам, предлагаемым медиацентром, на первом месте Анатолий Бибилов, на втором – Алла Джоева, на третьем – Дмитрий Тасоев. Рейтинг Бибилова повысился на 2%, Аллы Джоевой – на 14%, а Дмитрия Тасоева – на 8%. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Городская свалка в Сухуми – одна из самых больших проблем для граждан, живущих в районе Маяка. В августе этого года городские власти заявили о начале масштабных работ по утилизации бытовых отходов. Из Сухуми передает Левон Галустян.
Август 2011-го стал переломным в истории городской свалки. Именно в этом месяце столичные власти заявили о решимости навести порядок на мусорном полигоне. Все последние годы тысячи тонн отходов свозили сюда и банально вываливались на пустыри. Уже вскоре ими была занята внушительная территория – около 40 гектаров. Горы хлама появились даже в считанных метрах от средней школы. А район Маяка периодически окутывал едкий запах от горящего мусора. В конце лета мэрия сказала твердое «нет» этому безобразию, и на свалке начались масштабные работы. Однако некоторые планы так и остались на бумаге, они до сих пор не реализованы. Тема мусора регулярно освещается в местной прессе. В конце лета, когда город буквально погряз в бытовых отходах, ситуацию прокомментировал мэр Алиас Лабахуа. Вот его цитата. «Полигон, куда свозят мусор, ждут перемены. Территория будет ограждена, установлены светильники, создана система охраны. Работа завершатся к концу октября. Сегодня 1 ноября, но ничего из вышеперечисленного еще не сделано». Почему не сделано? С этим вопросом мы обратились в городскую администрацию. В управлении жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что скоро будет приобретена спецтехника для работ на свалке. Речь идет о бульдозере, экскаваторе и КАМАЗе. Как только эти машины появятся в Сухуми, изменения на полигоне станут более очевидными, заверили в мэрии. Впрочем, многое на свалке все же изменилось. Вырыты специальные траншеи. Это сделано для того, чтобы в случае возникновения пожаров не дать огню возможность перекинуться на всю территорию полигона. Кроме того, начаты работы по засыпке мусора слоем гравия. Одним словом, ВОЗ тронулся. За последние два месяца полигон заметно преобразился. Хотя до полного порядка еще далеко. И дело тут не только в технике, которую заказали два месяца назад, хотя в Сухум она так и не поступила, а в сознательности самих горожан. Глубокие рвы коммунальщики вырыли не только от пожаров. Они мешают некоторым нерадимым водителям вываливать привозной мусор где попало. Чего греха таить, есть и такие факты. Из позитивного: 11 котлованов, которые появились на территории свалки. В них сбрасываются отходы, потом прессуются и покрываются толстым слоем земли. 6 ям уже захоронены. На очереди еще пара. В один котлован помещается до 700 кубических метров мусора или 150 машин. Похоже, найден самый оптимальный вариант утилизации отходов. Но в эти дни работы на свалке почти не ведутся. Прежде всего потому, что один единственный экскаватор не справляется с такими объемами. Позарез нужна дополнительная техника. Без нее кардинальных перемен ждать не стоит. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Продолжает нашу программу рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
В Тбилиси заканчиваются археологические раскопки, продолжавшиеся на протяжении 13 лет. Найдены римские термы 1-2 веков нашей эры. С подробностями из Грузии Инна Кулешова.
В самом сердце старого Тбилиси, рядом с древним районом Бань, заканчиваются раскопки, начинавшиеся в 1998 году. Раскопки, которые открыли новую страницу в истории столицы Грузии. Найдены римские термы 1-2 веков нашей эры. Их главная особенность в том, что отсутствовала необходимая в других местностях часть, где греется вода и идет пар, поскольку неподалеку был горячий целебный серный источник. Сейчас он иссяк. На римской карте Касториуса IV века территория будущего Тбилиси обозначена как «филадо». Видимо, на латыни это также означает что-то теплое, как и само слово «тпили» по-грузински. И это наиболее ранняя информация о будущем Тбилиси. Над термами стояла церковь V века. Ученые раскопали множество культурных слоев, обнаружили уникальные артефакты прошлого – амфоры, большие винные кувшины, примерно 500 нумизматических единиц, много глазурной керамики, грузинской из различных районов Кавказа, персидский, иранский, китайский фаянс, каменный крест с древнегрузинской надписью VI века, стеклянную посуду разных периодов, в том числе медицинскую и так далее. Руководитель экспедиции, археолог Мираб Дзнеладзе, рассказывает, что здесь был обычный жилой дом с двором, еще раньше – церковь, которую в 24-м году взорвали большевики. Специалисты, знавшие это, ничего не могли сделать. Однако, когда началась реконструкция старого города, амортизированные дома снесли. Осталась площадка наподобие парка. Начались работы. И историки, археологи по фотографиям конца 19 века быстро обнаружили место, где находилась взорванная церковь. Ученый говорит, что это самое сакральное место города.
Общество решило сперва изучить этот местность. Начали мы проводить археологические раскопки. Оказалось, много слоев самой церкви. Мы начали на площади 20 квадратных метров, а сегодня здесь почти больше 1000 квадратных метров. Это часть стольного города, столицы Грузии, Тбилиси, где находилась резиденция тех, которые руководили государством. И сам памятник оказался уникальным. И находится не только в стольном городе, но и в стольном части города. Мы обнаружили крепостную стену, скорее всего, 5 века. В 5 веке перенесли столица из Мцхеты в Тбилиси. Уже при Вахтанге Гургасале здесь было большое поселение. Только поселение, но укрепительная стена. При этих раскопках и обнаружена памятник римского периода 1-2 веков – баня. Это построено на высшем уровне римской строительной техники. Целая книга истории города Тбилиси. 2000-летней давности. Тбилиси – это центр Кавказа. И кто владел Тбилиси, тот владел Кавказом. А кто владел Кавказом, тот владел вратами с запада и востока.
Григорий Гадардашвили, сотрудник Центра археологических исследований, вспоминает, как они впервые пришли сюда вместе с Мирабом и со своими сыновьями, тогда еще школьниками, начинать раскопки.
Об этом почти что никто не знал, что вот здесь находится вот такая сокровищница, святое место. После этого уже мы работаем, уже сколько времени выкопали, построили эту церковь. Только мы здесь потратили энергии, столько пота, летом, зимой. Вспомнить страшно. Это очень маленькое место. Мы говорим, вот для туристов, если делать для туристов, то вот весь этот район раскопать, но не только эту баню обнаружили.
Каждый рабочий здесь связан с археологией и знает историю этого места. И с любовью рассказывает о ней. Галактион Георгадзе добавляет, почему еще именно это место считается святым для христианской Грузии.
Здесь был казнен святой великомученик Абутфилели. Потом перенесли через реку, сожгли его и бросили его в реку. Для православных это место святое считается. Он покровитель города Тбилиси, араб, принявший православие.
Легенда о фазане, упавшем в горячий источник, всего лишь легенда. Впрочем, отчасти. Во время раскопок к археологам неожиданно прилетел фазан. Ученые увидели в этом некий символ. Птицу поместили в небольшой манежик, нашли подругу жизни, и птичья семья до сих пор там и живет. В будущем здесь устроят музей, над которым будет мужской монастырь. Причем монахи рады такому совмещению. Это будет музей города Тбилиси, музей дружбы, говорит Мираб Дзнеладзе. Мы рады любому гостю, который приходит к нам с добром. По мнению археолога, тому месту, которое нынче зовется Тбилиси, не менее 6000 лет. Просто потому, что при такой природе, при таких условиях, здесь не могли не жить люди.
Рассказывала из Тбилиси Инна Кулешова.
Картинки с выставки.
Стив Джобс, создатель компьютерной фирмы Apple, а также многих электронных устройств, создавший их в Америке, по словам одного журналиста, поколение одержимых наркоманов высоких технологий. О его биографии, написанной Уолтером Айзексоном, рассказывает Марина Ефимова.
Его биографию написал известный автор-биограф Уолтер Айзексон по заказу самого Джобса, в то время, когда тот уже знал о своей неизлечимой болезни. В соответствии с его точным расчетом, книга вышла из печати сразу после его смерти. Стивен Джобс всегда выбирал непротуренную дорогу. Он учился только тому и занимался только тем, что ему было интересно. Он, совершивший свои изобретения в области электроники и высоких технологий, изучал каллиграфию и дзен-буддизм, а знания по электронике подхватил из воздуха. В колледже он проучился меньше года. Отданный своей юной и незамужней матерью на усыновление, Стив вырос в семье механика Пола Джобса, работавшего в фирме, изготовлявшей лазеры.
Мой отец был необыкновенным человеком. У него были золотые руки и вкус к красоте технического решения. Все механизмы, которые он делал, он доводил до совершенства, включая детали, которые никому не видны. Когда мне было 6 лет, он разобрал один из своих металлических верстаков и сказал: «Собери, и он будет твоим». Он приготовил набор маленьких инструментов и научил меня, как собирать вещи, разбирать их и снова собирать вместе.
В 1976 году 20-летний Стивен с двумя талантливыми друзьями, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном, основал компанию Apple. Там был создан первый коммерчески успешный персональный компьютер Apple II, а после нескольких усовершенствований в начале 80-х компьютер Macintosh. Но в 1985 году Стивен Джобс был уволен из созданной им самим компании.
Джобс, харизматический директор компании Apple, был, по мнению многих, сумасбродным менеджером с необузданными эмоциями. Иногда он проявлялся в восторженном возбуждении, иногда в глубокой депрессии. Каждый у него был или героем, или никчемным типом.
Словом, неудивительно, что совет вполне нормальных директоров компании Apple в 1985 году уволил своего эксцентричного создателя. Сам Джобс говорил о своем увольнении.
Тяжесть, лежавшая на плечах успешного человека, сменялась легкостью, которую испытывал новичок, ни на что не рассчитывающий, ни в чем не уверенный. Увольнение дало мне свободу, чтобы начать новый, самый творческий период моей жизни. Это было страшно горькое лекарство, но явно необходимое пациенту.
И он в том же году создает новую компанию Next Computer, а еще через год рождается по инициативе под руководством Джобса знаменитая киногруппа Pixar, создавшая с помощью компьютерной техники самые новаторские и самые популярные современные мультфильмы. А в 1996 году компания Apple пригласила Джобса вернуться. И он пробыл одним из директоров этой компании практически до самой своей смерти. За это время Apple под руководством Джобса создала несколько новых электронных устройств, которые немедленно стали популярны. В частности, карманный музыкальный плеер iPod и многофункциональный мобильный телефон iPhone.
За свою 37-летнюю карьеру Стив Джобс сделал то, во что почти никто из специалистов не верил. Он ввел сложную компьютерную технику в ежедневный обиход каждого современного человека, включая детей.
В день смерти Стивена Джобса к магазинам компании Apple сотни подростков принесли каждый по красному яблоку, слегка надкушенному, так, как это изображено на логотипе их компьютеров.
Рассказывала Марина Ефимова. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки». Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.